Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.07 в Москве, сегодня 21 ноября, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, напоминаю, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495, также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва». Заходите обязательно, сразу ставьте лайки, сразу подписывайтесь на наш канал, пишите ваши сообщения в чат, если вдруг вы слушаете или смотрите это уже после того, как прошла прямая трансляция, пишите комментарии, делитесь вашим мнением по поводу, периодически заходим, читаем, что вы там пишете. Если вы будете писать побольше, то мы будем, соответственно, и побольше вам это все читать и, может быть, даже каким-то образом отвечать. Давайте в это все сыграем. Главное, лайки воткнули, срочно воткнули лайки за то время, пока я вот всем угрожал, что буду бить током, если не ставите лайком, я уже знаю нескольких людей, которые этого не сделали, их ударил током, поэтому я не вру. Так оно и будет. Током бьем за то, что не ставите лайки. Так, вернулись в свою эфирную сетку, пишет Денис Сотый. А что у нас как-то менялась эфирная сетка? Что было? Какие были проблемы? Все было по-старому. Добрый вечер, хорошего эфира, пишет Евгений Филим. His Shadow пишет. Так, 15 из 55, да, пошло. Хорошо, осталось 40. Нормально, нормально. Пока держимся. Пока работаем. Значит, давайте посмотрим, что у нас с пробками в городе. У нас там, на самом деле, все не так уж хорошо. Во-первых, идет снег. И все резко разучились водить машину, хотя вроде как все должны были уже переобуться, все равно как-то проблемно. Просто снежок, он даже особо не ложится на землю, но все равно вот с вождением автомобиля сейчас проблемы. 8 баллов пробок в Москве, стоит третье кольцо, самые проблемные места на третьем кольце в районе... Так, в районе Угрешской, в районе Беговой, прям очень плохо все. Садовое кольцо стоит, самые тяжелые места в районе Маяковки, Цветного бульвара, прям бордовое, Красные ворота, очень плохо. Курский вокзал, внешняя сторона, просто бордовая, беспроглядная, какая-то там жесть происходит. Что у нас на МКАДе? На МКАДе, вот в районе Мосрентгена, я вижу, плохо. Шоссе энтузиастов по старинке, Ленинградка, я знаю, что это место, где можно стоять в жуткой пробке даже в 6 утра, поэтому я думаю, что все, кто там живет, так или иначе знают, что, наверное, лучше как-то приобрести себе вертолет, чтобы там перемещаться. Ну, короче, 8 баллов, что вы хотите? От 8 баллов пробок, с пробками одичь, пишет Дэн-Дэн. Да, это факт. Сегодня вот так. Будем следить. В Санкт-Петербурге пройдут парады коммунальной техники для улучшения качества уборки снега, пишет Григорий Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург — это худшее место с точки зрения уборки снега, которое я видел в своей жизни вообще, в принципе, когда-либо. Поэтому, я не знаю, парады, я думаю, вам там не помогут. Хотя надеюсь, что хоть как-то вы это будете разгребать. Значит, что у нас сегодня? Президент Рахмон прилетел же, вот вам и пробки. В том числе, да, в том числе и это. Но вот на данный момент в районе там Кремля и так далее, не могу сказать, что как что-то сверхъестественное происходит. Ну, Кремлевская набережная, да, стоит, Лубянка, да, стоит, но вот остальные места вроде как едут, поэтому, может быть, пока еще не перекрыли. Но имейте в виду, что это может произойти в любой момент. Лучше сегодня, наверное, все-таки на общественном транспорте. Хотя, если вы выехали на машине с утра, наверное, вам сейчас вот этот мой совет ничего особо не даст. Значит, что у нас сегодня? Главная тема дня, на мой взгляд, это... Ну, у нас их несколько, но прям с сегодняшнего дня. Сегодня у нас юбилей, на секундочку, 10 лет с того момента, как произошел Майдан. Именно 21 ноября ведется отчет всей вот этой вот ереси, которая там произошла, начали выходить на площадь независимости в Киеве и устроили там то, что мы сейчас называем Майданом, они называют революцией гидности, революцией достоинства. К этому мероприятию я посмотрел честно, от А до Я. Я посмотрел через силу, признаюсь, было тяжело. Сейчас объясню почему. Посмотрел обращение президента Зеленского к украинцам. Он делает это все на фоне Майдана, причем как-то вот очень нелепо это снято, то есть он как будто просто вышел на улицу там вот и начал снимать это. Они продолжают играть в такую вот абсолютную народность, что как будто все снимают на айфоны. Ну ладно, вроде как это никакой не хромакей, мы любим искать хромак в каждом выступлении Зеленского, не похоже на хромакей, стоит, у него пар изо рта идет, и он лечит. Лечит он практически минут 15, по ощущениям вечность. Лечит одно и то же. Почему было тяжело смотреть? Не потому что он, там, я его не понимаю, например, я уже научился понимать вот этот, значит, прекрасный, великолепный, невообразимый язык. Понимаю все, что он говорит. Просто он говорит на протяжении 15 минут одно и то же, и это очень забавно звучит в контексте того, что мы имеем сейчас, спустя 10 лет против, после Майдана революции гидности. Он говорит о том, что главная мысль, которую он растянул на 15 минут. Украина тогда стремилась стать членом большой европейской семьи. И сегодня это уже не просто разговоры, это наша реальность. Сегодня флаги Украины развиваются на площади рядом с флагами Европейского Союза. Это уже не просто символы. Это демонстрация того, что мы уже практически там. В общем, он 15 минут рассказывает о том, как Украина уже, вот все, она уже в Европейском Союзе. И помимо того, что это полнейший бред, да, мы даже это можем с вами опустить. Помимо этого, я поймал себя на мысли, что страна потеряла десятки миллионов человек, просто уехавшими. Страна потеряла территории. Страна потеряла людей, просто жизни людей. Она на протяжении всех этих 10 лет воюет в том или ином темпе с тем или иным противником, но тем не менее находится в состоянии гражданской войны как минимум. И при этом президент этой страны продолжает лечить людям о Европейском Союзе как о рае. Это буквально вот звучит как... Кто там, Боррель говорил о том, что привилегия, райский сад, вот он действительно рассказывает об этом как о райском саду. Как будто, как только они войдут, подпишут там все документы, чего не произойдет, но тем не менее, подпишут документы и станут членами Европейского Союза, резко вдруг вся Украина перестроится, и вместо Киева станет там, я не знаю, Мадрид, или выберите какую-нибудь столицу там по душе, я не знаю, Мюнхен пускай будет. Вот резко он просто весь трансформируется, как фильм про трансформеров, про роботов этих, станет Мюнхеном. Все машины, все вот эти вот Chevrolet Lanos, они переделаются в Mercedes E-класса, причем в 350-е какие-нибудь, нафаршированные. Все гривны, они сразу превратятся в 500-евровые купюры моментально. Вот так вот подается эта история. И я почитал реакцию в некоторых каналах на это обращение, в украинских каналах. Потому что у него, по-моему, я не уверен, что у него в канале. Я у него это в канале смотрел. Не уверен, что у него там были комментарии. Я потом почитал в других, и там на самом деле ему пишут люди. Не понять, это русские или не русские. Ну, там на русском и на украинском языке пишут, что, ну, действительно, как же хорошо, что 10 лет назад случился Майдан. Потому что мы таки достигли успеха. Невероятного успеха. У нас нет экономики. У нас погибли наши братья-отцы, у нас половина страны куда-то свалила, есть батальон Монако, нет половины земель. Просто прекрасная революция, действительно. Хочу с вами поговорить не Ланус, а за шанс. Но это по-разному называется, одна и та же бричка жуткая. Значит, о чем я с вами хочу поговорить? Как вам кажется, Майдан, который случился 10 лет назад, это была объективная просто реакция народа на то, что происходило тогда на Украине? Или это была спровоцированная история? И все-таки больше плюсов или минусов, на ваш взгляд? Вот такой вот, с одной стороны, наивный вопрос, но я думаю, что мы сейчас с вами услышим парочку, по крайней мере, мнений, которые нас с вами удивят. И помните ли вы свои чувства в тот момент, когда происходил Майдан независимости на Украине? Вот тогда, 10 лет назад, когда вы наблюдали за всеми этими картинками, о чем вы думали? Могли бы вы себе представить, что это все превратится в то, что превратилось в итоге? 925-48-94-8, это смс-портал, телеграм говорит Москобот, звоните 7373-94-8, код 495, я вас слушаю. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий, Денис, 9-й этаж.
Здравствуйте, Денис.
Ну, вы знаете, мне как такое ощущение, что тогда случилось. Ну, как бы сначала стихия, а потом уже пришли нормальные ребята. Угу. Ну, организованные, радикальные. Вот так. У меня было такое ощущение. И тогда и сейчас остается. Вот. А вот о чем хотелось бы сказать, что хорошего дал Майдан России. А не так уж и мало.
Угу.
Вам не кажется?
России?
Ну, сегодня, да. Сегодня утром, не я придумал, Армен Гаспарян, он слышал, что теперь не стыдно говорить слово «русский». Mm. Теперь не ругательство больше. Самое главное, внутри России. Это очень важно. Мы многое поняли об окружающем нас мире. Мы многое поняли про себя. Вот это вот результат Майдана. Не было бы его, был бы, бог его знает, что было бы. Может, и хуже все было бы здесь.
Интересная точка зрения. Спасибо, Денис. Ну, вот так вот. То есть, Майдан был у них, а при этом он нас заставил снова гордиться тем, что мы русские. Ну, я даже, наверное, отчасти могу и согласиться. Не все при этом в кружевных трусах, пишет Василий. Ну, это там они, да. Трусики кружевные, действительно. Я написал на бумаге, если не разгонят, то будет беда. Жаль, потерял, пишет Вадим Доршев. Да, ну, у многих такие, конечно, были мысли. Особенно вот, когда вот... Пожалуйста, Василий тоже пишет. Я думал только об одном, Беркут, жги все напалмом. В итоге жгли Беркут напалмом. И вот эта картинка до сих пор у меня на самом деле стоит. Я помню, как... я помню прям момент, где сидел мой отец, и как он на айпаде, у него был тогда айпад мини черный. Я прям помню хорошо этот айпад, и вот он мне на этом айпаде показывал как раз тогда еще, наверное, в запрещенном ныне лицекниге. Тогда публиковались, не было еще никаких, может, в Твиттере, Телеграм тогда не существовал, и вот там публиковались все эти видеозаписи, вот мы с ним смотрели через его этот айпад, и эмоции переполняли, и, конечно, было ощущение, что это приведет все к чему-то плохому, но еще сохранялась надежда на нормальный разгон. Честно говоря. В итоге мы с вами знаем, что разгона не случилось. Все просто. Цепсошников на пару дней направили в украинскую телегу строчить хвалебные комменты, пишет Сергей. Наоборот. Наоборот, я говорю. Там не хвалебные комменты. Там комменты как раз о том, что вот ты сейчас кому пытаешься это все впарить на протяжении целых 15 минут. Одну и ту же мысль он доносит 15 минут. Просто разными словами, порой повторяясь. Как хорошо, что мы тогда начали этот путь в Европу, и мы уже здесь все, вот мы сейчас видим, к чему это нас привело, наконец-то мы там. Вот такая мысль была у него. Да, через там, вот, за этот наш европейский путь погибли наши братья и сестры, вот это вот сотня там, вот это он все упоминает, но говорит о том, что они сражались за то, что у нас есть сейчас. По факту он прав. Ведь это действительно так, именно то, что они там выходили, устраивали весь этот буян на площади и привело их к тому, где они есть сейчас. Только это, мягко говоря, не тот знак, о котором говорит президент Зеленский, понимаете? Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Здрасте. Так, там что-то, по-моему, сорвалось. Давайте сюда посмотрим. Может, у меня машинка сломалась. Здрасте.
Здравствуйте.
Не работает. Добрый, добрый вечер.
Здравствуйте. Ну вот, вспоминая 10 лет назад, да, была внутренняя надежда вот у меня, что МВД, там Беркут, ОМОН наведет порядок в Киеве, что Янукович и там вот эти все силовики, так сказать, удержат, так сказать, ситуацию. Но оказалось, что все развалилось, Янукович слился. Ну, а последствия, то, что Крым вернулся в состав своей родины в Россию, это последствия Майдана. Потом
последствия.
Обстрелы там, мирного населения Донецка, Луганска – это последствия Майдана. Сегодняшние военные действия – это последствия Майдана. Да, все имеет свои последствия. Вот. И, конечно, объективно, ну, понимаете, вот социальная деградация, утилизация населения, такая тотальная наркомания. Ну, или как сколько, 6 или 8 миллионов украинцев, как цыгане, бродят по Европе. Да, последствия Майдана. Что хорошего? Ну, вообще, вот объективно, просто для украинского народа, даже из западных регионов, лучший вот вариант, но, к сожалению, не знаю, ну, насколько это реально, тот же любой там Кучма, Бойко, Медведчук, это лучшие для них варианты. Рабинович, ну, вот Кучма был, да, был Медведчук, тоже работал у Кучмы. Это лучший вариант вообще для спасения этого несчастного народа. Вот и все как бы.
Угу. Кучма?
Да, да, президент Кучма. И была страна, даже, прости господи, Крым был в составе Украины, к сожалению, при товарище Кучме. Ну, понимаете, они просто занимаются самоуничтожением. Это очень все серьезно. И ничего хорошего для этой несчастной страны и народа, последствия Майдана только отрицательные.
Понятно, ладно, хорошо, спасибо. Кучма лучше, он же нацик еще тот и бандит. Да, я не согласен, то, что Кучма там это как-то хорошо-нехорошо и нереально, абсолютно точно. Телеграм в 2013 году был создан, пишет Игорь Маслов. Это может быть, он просто, во-первых, был просто мессенджером в начале, если вы помните, и долго достаточно становился соцсетью полноценной, и тогда он не был популярен от слова совсем, даже как мессенджер. Тогда у всех был WhatsApp, все пользовались Facebook экстремистским и запрещенным, как и любая продукция компании Meta, кроме WhatsApp. И Твиттером, который нынче тоже уже не Твиттер, а какой-то просто X. 16 числа похоронил друга, погиб на СВО. Это последствия этого проклятого Майдана, пишет ДС. В том числе, да. Когда у них было 100 убитых на Майдане, я понял, это конец, обратной дороги нет, будет большая война, лишь вопрос времени. А помните, сколько было всяких тайных историй, ну, как тайных, то есть отчасти заговоров, отчасти не заговоров, клубков, которые так и никто не распылил обратно, в том числе и с этими убитыми на Майдане. Кто стрелял, снайперы, спиленные деревья, помните, на которых были отверстия от пуль, по которым можно было понять, откуда стреляли, их спиливали, вот эта вот вся история. Просто ведь забыто. Ее просто забыли, и можно даже понять, почему забыли, потому что сейчас это все переросло в проблемы сильно более глобальные. Меня забавляет, что до сих пор, я уверен, остается достаточно большое количество людей, которые могут смотреть на то, что происходило тогда, со знаком «плюс», которые считают, что это все-таки было правильное движение. Эти люди остались как на Украине, так и у нас здесь. А их достаточно, этих людей. Вот меня удивляет порой упертость и нежелание посмотреть на вещи так, как это, ну, какие они есть на самом деле. Ведь по факту итог, он очень прост всего того, что происходило тогда на Майдане. Всего лишь спустя 10 лет мы видим тотальное уничтожение экономики, мы видим войну. Война началась еще тогда, продолжается до сих пор и становится все жестче и жестче. Мы видим совершенно другую политическую систему, не потому что там люди поменялись, а потому что там вот просто пришла группировка, которая захватила эту власть, готова терроризировать. И главное, эти люди не остановятся перед расстрелом протестующих, в случае чего. Вот я уверен, это не Янукович. Эти будут стрелять. Там вообще все готовы стрелять друг в друга. Ну и там разъехавшиеся люди, погибшие люди, это я вообще молчу. Вот это главные итоги. И как в этом контексте вообще можно заикаться о какой-то Европе, Европейском Союзе? Кому не наплевать? Причем здесь вообще теперь уже Европейский Союз? Как вступление в него может помочь? Как может заикаться президент о том, что они там? Ведь это не просто вранье, это очевидное вранье. Все же понимают, что они не там. И они, наверное, даже дальше сейчас отступления в Европейский Союз, чем были тогда 10 лет назад. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер.
Алло.
Добрый.
Добрый день, меня зовут. Ну, я бы немножко сказал, что это Майдан, это закономерность. Угу. Это, мне лично это было, скажем так, ясно после 91-го года. А еще более яснее, когда, по-моему, по центральному телевидению в 88-м или 89-м году показали репортаж, где-то он можно в Ютубе найти, когда во Львове реально нацисты в нацистской форме проводили свое заседание. То есть, как бы, и даже корреспондент удивлялся, ну как, вы же нацисты, вы же фашисты. Не-не, мы являемся этими, как борцами за независимость, против москалей и все такое. А касаемо выигрышев, я могу привести пример. У меня у матери знакомые есть, у них дочка в Голландию уехала и жила. И до момента, пока не было безвиза, они вынуждены были ехать туда по визе. Как сделался безвиз, они стали туда ехать без проблем. Поэтому тут, понимаете, тут, как говорю, мы некоторые вещи не понимаем. А для них это, да, стало свободно ездить к дочери, смотреть внучку. Так что.
А сейчас могут выехать?
Да, ездят без вопросов. Ну, они старики, что им будет? 70-летнего же автоматом-то не дашь.
Ну, это подождите, они планируют.
Не, ну это ж, говорю, мы ж определяемся, как бы выигрыш, почему. Мы пытаемся понять их мысли.
Ну да, безвиз. Я вот безвиз. Вам... В принципе,
я
да.
Я пытался донести.
Да, хорошо, да, безвиз я, кстати говоря, принимаю. Это действительно, на мой взгляд, единственная была реальная какая-то история, которая работала и которой пользовались. Я помню, я... вот вспомните, что бы это было. По-моему, это был Амстердам. Какая-то пересадка. А может, был и не Амстердам. Да не сильно важно. Короче, какая-то европейская страна. Это вот как раз там год, наверное, 18-17. Короче, у них уже был этот безвиз. И я видел, как вот эти вот, значит, ребята в одной очереди мы все стояли, значит, с украинскими паспортами и с нашими паспортами. И их там было достаточно много. Это все были обеспеченные люди, чисто внешне, по крайней мере. То есть это не какие-то там нищие, которые вдруг поехали покорять Европу. Нет, это обеспеченные люди, которые, скорее всего, точно так же ездили в Европу, только проставляли до этого визу, а сейчас они просто с этим паспортом спокойно проходили, и все. Все. Я их видел достаточно много, да. Расстроенными они тогда не выглядели. Я думаю, что они сейчас примерно где-то там. Правильно писал Константин Измитин, что все-таки огромное количество украинцев получили таки Европу, только уже в отрыве от самой Украины. Вот это да. Это действительно так. Настоящий актер никогда не выходит из роли. Это, видимо, речь идет о Зеленском. Это правда. Он вжился. Тут надо отдать ему должное. Самое большое удивление для меня стало то, что 95-й квартал на голову переплюнул Турчинова, кровавого пастора. Яценюка и Порошенко реально в тихом омуте черти водятся. Ну да. 95-й квартал, действительно, есть ведь такая организация. Наш минус был в том, что не следили за соседней страной с 91-го года, а потом все разрослось со временем, и все, значит, было тяжелее и тяжелее остановить, пишет Нилс Майкл. Это правда. Кто-то здесь написал, давайте копать глубже, может быть, на самом деле... история вся эта тянется с развала Советского Союза. Конечно, эта история вся тянется с развала Советского Союза. Безусловно, мы можем еще дальше с вами копнуть. Это до 1917 года, да? Но, наверное, этим заниматься сейчас не будем. Это все просто очевидно и на поверхности. Ахаха, визу, какой позор. Это не позор, это реальность, понимаете? Вот составляешь вот этот список, плюсы и минусы. И, наверное, там, где плюсы, мы кроме как... безвизовый въезд в Европу больше ничего не наскребем для них. И они сами не наскребут. А минусы мы с вами уже перечислили. Они, конечно, перекрывают с лихвой вот этот безвизовый въезд в Европу. Тем более, что сейчас это уже не актуально. Потому что энное количество людей не может туда поехать и никогда не могли. Потому что у них, в принципе, нет на это никаких средств. Те, кто мог всегда, они уехали и там сейчас спасаются от мобилизации. А некоторых просто не выпускают из страны. Поэтому вот этот безвиз умножен по факту на ноль. Имеем то, что имеем. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.36 в Москве, сегодня 21 ноября, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, напоминаю, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва». Заходим сразу, ставим лайк, подписываемся на наш канал. Лайки обязательно надо ставить, там есть чат, туда можете писать, там уже идет по полной программе обсуждение нашей сегодняшней первой темы. Также у нас трансляция есть во ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио Говорит Москва», латиницы в одно слово. Продолжаем обсуждать, вспоминать Майдан. Сегодня годовщина 10 лет, на секундочку. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, меня Анна зовут.
Здравствуйте, Анна. Добрый вечер.
Добрый вечер. Георгий Вячеславович, поклон.
Он принял, вам тоже передает.
Георгий Романович, вот вы это время не застали, а мы же с мужем очень часто ездили в Киев. Во-первых, я очень люблю Киев. Во-вторых, у нас там жили друзья. Павел-то умер вот еще в феврале 8-го, в феврале 14-го года. А Лёлька, слава богу, сейчас в России. Вот. И мы 21-го как раз были. Там 21-го все было спокойно. Мы сидели в кафе и смотрели. Народ действительно собирался, но народ шел. Вот, шли киевляне и шли, видимо, те, кто приехал из области. Там не было чужих. Только к вечеру стали подвозить палатки, стали подвозить тенты. Я никак не могла понять, что там за мужик суетится. Я же их никого не знала, они мне нужны были. Спросила, кто это, говорит, Мустафа Наем. И у меня первое, что говорит, меджлисы, что ли? Да нет, в общем, к меджлису такое посредственно отношение имеет. В общем, не меджлис. Ну и смотрели, что будет. К вечеру стали подвозить вот этот вот знаменитый чай с лимоном и с имбирем. Я вот запах этого напитка до сих пор переносить не могу. Майдан еще. И вот весь Майдан потом этим чаем с лимоном и с имбирем пропах. Вот кто был, не дадут соврать. И, в общем, было все спокойно. Не было ни москаляку, ни дюряку, ни жидов на ножи, нет. Было только Кацап и Москву. Вот это уже тогда было. Ну, достаточно мирно. А началось что все это значительно позже. Это началось не 21-го.
Это правда, да.
В Киеве народный автомобиль при Януковиче был Porsche Cayenne. Вот Porsche Cayenne был в Киеве народным автомобилем. Их там было столько, как в этом в салоне Porsche. Разных цветов и турбо, и не турбо, разных оттенков. На каждой улице по два десятка. Шагу не сделаешь, чтобы Porsche Cayenne не наткнуться. Вот. Так что началось потом это все уже. А так только вот какие-то городские сумасшедшие ходили, ну, как есть в любом городе. И к тебе могли пристать там с чем-нибудь, с какой-нибудь ерундой. Или прийти прочитать тебе Шевченко. Или прийти еще что-нибудь сказать. И пели-то они, типа, не сожгали воду, Карамызов нет. Они же не пели «Червона Калина»-то, прости господи. Что, что-то такое пели. На украинском, ну, абсолютно нейтральное то, что я и сейчас пою с удовольствием или послушаю с удовольствием. Вон Киев мне пили то, что поет Николай Игнатюк. Это пели. А сейчас же он не Киев, он же сейчас Куев. Хрен выговоришь. Спасибо, что говоришь. Вот. Ну, а потом, как это все закрутилось, мы же часто в Киеве, простите, еще раз повторюсь, мы же часто в Киев ездили, и все это начиналось и заканчивалось на наших глазах. К сожалению. Вот. А так вот, 21-го-то было спокойно все. Вот только вечером начало все это собираться, и кто же знал, что все это вот в это выльется.
Ну да, там по факту-то началось, спасибо вам большое, началось вот прям там самое яркое уже в следующем году календарном происходило. Но начало вот оно было вот здесь. Мы сами виноваты в этом Майдане, пишет Кирилл Силаев. Безусловно, это провал политики нашего МИДа, в частности, посла Черномырдина. Провал посла Черномырдина, мне кажется, это глубже, чем посол, чем МИД. Проблема глубже. Что же мне жилось, пишет Панк 13. Вот как вам кажется, Панк 13, сейчас там много таких людей, которые вот могут, в принципе, ответить вам на этот вопрос именно с той интонацией, с которой вы его задаете? То есть действительно осознать, что они на самом деле натворили. Мне кажется, что их много, но не так много, как должно было бы быть. Я не знаю, чем это объяснить. Но вот... Он же, понимаете, он же выходит и произносит эту свою речь на 15 минут, на секундочку. 15-минутный ролик об одном и том же. Он же на кого-то рассчитывает. Он же кому-то это продает. Характерно, конечно, то, что именно этот человек, постоянно делая свои заявления, там, теперь он уже где? Уже Washington Post, Economist его не интересует. Это, кстати, тоже, вспомните, Залужный, последнее его интервью, это Economist. Последнее интервью с Зеленского, это The Sun. Это как, я даже не знаю, вот с чем сравнить, чтобы в нашей прессе было вот понимание. Это как давать сначала интервью, там, я не знаю, телеканалу «Россия» или «Арти», один дает «Арти», а второй дает вот этому каналу, где, знаете, продают массажер для головы. Вот примерно вот такая разница. Наверное, или целые россыпи каналов. Вот он дает интервью газете The Sun, рассказывает о каких-то покушениях на него. Спид-инфо есть такая, да, история, тоже прекрасная. Но это если вот про газеты, мне телевидение ближе. Рассказывает о каких-то покушениях, заявляет о том, что военные должны думать о войне,
и не задумываться о политике, потому что если вдруг генерал, опять же, задумывается о политике в тот момент, когда должен руководить фронтом, это плохо отражается на том самом фронте. То есть продолжает накидывать на Залужного. Кто-то это жрет, понимаете, вот эту всю ересь. Есть же люди, которые наверняка поставили лайки и какие-нибудь улыбающиеся смайлики под этим его 15-минутным обращением. Вот это уникально. Вот этому я объяснение найти не могу. Неужели действительно есть ощущение, у вас уже был безвиз? Берите, копите деньги и летите в Европу. Или пешком притесь. С другой стороны, можно и пешком дойти было. И посмотрите на нее. Это не рай. Это вообще далеко не рай на земле. И ради того, чтобы по касательной докоснуться до вот этих вот высших существ с европейским паспортом, паспортом страны Евросоюза, вы уничтожили к чертям собачьим свою страну, убили сотни тысяч своих людей, лишились огромного куска своей территории, и еще не вечер, во всех смыслах. Уничтожили окончательно экономику, вы прикончили ее, удушили, выстрелили ей контрольный в голову, и сейчас топчетесь на ее трупе. И все это для того, чтобы просто вот хотя бы одним глазочком заглянуть туда, в райский сад. Какая же ересь? Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер.
Добрый вечер, убер-анархист.
Здравствуйте, убер-анархист.
Смотрите, как всегда, я поперек думать буду.
Давайте.
Вот, Майдан, я считаю, это была пилотная серия сериала под названием «Путина опять обманули». Угу. Весь 2013 год прошел под эгидой экономической блокады Украины, торговые войны, мы перекрывали границы, не пускали их фуры сюда. Все делали, чтобы они не шли в ЕС. Вот, они подписывают эту евроассоциацию в 2014 году. Мы начинаем прессовать этого Януковича никчемного. Он в своей трусости перед нами отзывает подпись, начинается Майдан. Дальше он в своей трусости не идет до конца, избегает. И получается ровная история 22-го года. То есть какие-то наши спецслужбы, Медведчуки и прочие рассказывали Путину, что да, давим, да все будет нормально, да и Янукович справится, и все вывезут. И ровно как в 22-м году опять никто с цветами не встречает проблемы. Вот. Но в тот раз спецслужбы рассказали про печеньки Нулан на Майдане, рассказали, что это все американцы проплатили, и вот поэтому это случилось. Я не знаю, кто в это мог поверить. Я вот как бы был на Болотных на этом всем. Ну вот сколько денег надо вам, чтобы вы пошли умирать за что-то? Вот вас можно купить за деньги?
Меня?
Или за печеньки?
Да. Ну это же не так выглядит.
Никого нельзя.
Да, но это же не так, это же не плата за то, что вы туда вышли. Печеньем же им за это не отплачивали, это же по-другому выглядит.
Ну, на самом деле, и вся эта евроассоциация ботва, она была ни о чем, и ни к чему не вела, и ничего там не было. Мы сами себе создали проблему, которую сейчас разгребаем. Тогда спецслужбы обманули царя, в 22-м спецслужбы обманули царя, и я вас уверяю, сегодня, прямо сейчас, спецслужбы опять врут царю. Они ему врут 24/7. Uh-huh. Они всей стране врут 24/7. У них работа такая, видите.
Uh-huh. Врать царю. Ладно, хорошо. Но по поводу того, что там американцы, значит, проплатили, кто мог в это поверить, кто выйдет умирать за печенье. За печенье не выходили умирать. Во-первых, американцы не раз уже признавались сами, что они всю эту воду там сбаламутили. Во-вторых, проплатили не тем, кто вышел умирать, а тем, кто зазывал тех, кто потом пошел умирать. Проплатили этих. Проплатили средства массовой информации. Проплатили в том числе большой бизнес тем или иным способом. А Нуланд, которая вышла раздавать печенье, это был акт того, что Америка с вами. Они таким образом, это мягкая сила, они таким образом показывали, что американцы, они вот такие добрые. Они, во-первых, за то, чтобы вы отстаивали свои права, тем способом, которым вот вы его отстаиваете. Только это не касается самой Америки. В Америке так нельзя. В Америке вместо печенья пули. И, кстати, даже не резиновые.
А вот тут, да, тут печенье. Мы за вас, вы правильно все делаете, отстаиваете, а мы вот вас немножечко подкормим. Это чисто воды пиар-акция, показать, что вот какие американцы хорошие, и что они на самом деле за нас. Ну вот, посмотрите, куда. Привели вас, в том числе, привело вас в том числе то самое печенье, и та самая Нуланд, которая до сих пор при делах. Главное, нельзя сказать, что, а что вы к этой Нуланд, Нуланд, она уже давно тут ни при чем. Смотреть давайте в настоящее, в будущее. Нуланд все еще это делает. Не надо недооценивать Викторию Нуланд. Это один из главных людей в том, что сейчас происходит на Украине. Главный не то что идеолог, сколько исполнитель. Интеллектуал и мозг, который разрабатывает все эти вещи, она до сих пор на своем посту. Как, кстати говоря, и Джозеф Байден, который тоже активное участие в этом во всем принимал, он сейчас вот отпраздновал недавно день рождения, 81 год человеку стукнул. Я тут посмотрел, сколько с Джорджу Бушу-младшему, который уже 20 лет как не президент, оказалось, что он младше, ему 77. Ну, хорошо, ладно. Макс пишет, Георгий, а может, ну ее эту Украину? Да может быть, даже Макс и ну ее эту Украину. Но так не получится, когда у тебя на границе находится практически 50-миллионное государство, если мы говорим вот в тот момент, с которым у тебя мало того, что теснейшие связи не только по линии экономики, но просто вот по крови, и которое натравливают на тебя всеми возможными способами. Может быть, да и ну. Было бы, если бы она была на другом континенте, о котором мы тоже сегодня с вами поговорим. Но так, к сожалению, не работает. Так просто не бывает. Макфола забыли. А Макфол здесь сидел. Че Макфол? Макфол не там гулял. Макфол здесь сидел. Кстати, он, по-моему, сейчас уже не при делах. Он там где-то преподает. Почетная пенсия с хорошей зарплатой и гонорарами за выступление. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Добрый вечер, Георгий. Это Гурген.
Здравствуйте, Гурген.
Видите, я очень согласен с тем, что вы уже три раза аккуратно подвели к этому и, в общем-то, даже выразили. Я единственное хотел сказать о человеческой, а также о коллективной психике, да, свойственно возбуждение, затем торможение, потом опять возбуждение, опять торможение. Это физиология. Видите ли, коллективная физиология, с моей точки зрения, она началась с чего? С эмансипации от собственной реальности, да. В этом было что-то очень много детского. Людям было в тот момент, наверное, вот представьте себе, в 30-м году им было 20 лет, да, в 20-м им 30 лет. А это колоссальный промежуток времени. Изменения претерпевает и психика, и жизненный опыт, и так далее, и так далее. Я хотел бы сказать, что вот эта коллективная эмоция вела именно эмансипация и ожидание еврочуда, да? Почему много лет, много десятилетий украинцы завидовали полякам? Полякам выдавали вот этот их бирюзовый паспорт, с которым они были в состоянии ездить на ближайшее расстояние, да, в том числе в Советский Союз, и они переторговывали какой-то парфюмерией, они занимались мелким спекулятивным вот таким вот своеобразным бизнесом, и украинцы им очень завидовали. Так вот, я соглашаюсь с вами, хотел бы сказать, что они претерпели коллективную фрустрацию, а фрустрация – это нарушение ожидаемого, да, чего-либо очень позитивного, например, да, ожидаемого. И включилась программа самоуничтожения. Им, во-первых, показали их место. Вы хотите быть в Европе? Значит, хорошо, делайте то, что мы вам скажем. И они делали послушно, абсолютно. Вы знаете, что касалось идеального для них врага, это Россия, да? Значит, что-то правильно, наша украинская мова, а вот их москальская неправильно. Это называется нарциссизм минимальных различий. Очень легко столкнуть два достаточно родственных народа. Ну, хотя бы с лингвистической точки зрения. Я уже не говорю об общекультурной. Вот, собственно, с чем я хотел с вами согласиться и сказать свое слово в этом смысле. Спасибо.
Спасибо, Гурген, спасибо. Что, их жечь напалмом теперь? Иначе не кончится, пишет Панк 13. Ну, жечь напалмом, может быть, это грубо сказано, но теперь, да, это надо заканчивать. Это в любой из моментов это надо было заканчивать силой. Других вариантов не было. Это заканчивается только применением силы. А в 2013-2014 начале это можно было, там, зимой, это можно было закончить силой прямо там, на Майдане, раздав оружие и подавив все то, что там происходило, а не дубинки. Да? У тогдашней власти Украины на это не хватило смелости. Мягко говоря, у них вообще со смелостью были проблемы, в отличие от тех, кто им противостоял. Потом, наверное, это можно было подавить силой в том же самом 2014 году, если бы мы туда зашли, и уже мы раздавили бы их, их вооруженные силы. Ну, мы этого тоже не сделали. О причинах можно спорить. Кто-то говорит о санкциях, кто-то еще о чем-то говорит, кто-то говорит, что мы были не готовы. Ну, это уже все, это уже без разницы, время ушло. Сейчас мы останавливаем это силой. Просто они успели подготовиться. Мы тоже в какой-то степени успели подготовиться, особенно если мы будем говорить про экономику. Ну вот мы останавливаем это силой. Других вариантов это остановить просто невозможно. Иначе силой будут пытаться остановить вас. Вот и все. Можно было сразу использовать супербомбы. Супербомбы — это какие бомбы и куда их главное кидать, эти супербомбы. Поверьте, там почти нет сейчас людей, которые жалеют о том Майдане. Они как бараны уверены, что все к лучшему. Слепые, несчастные эти люди, их национальный инфантилизм их же довел до огромной беды. Ну, тогда, знаете, мне тогда не жаль этих людей, честно признаюсь. Я вообще не склонен кого-то жалеть, вот так, в принципе, по жизни. Особенно вот людей, которые, до которых мне абсолютно нет никакого дела, которых я не знаю, и которые сами себя довели до того состояния, в котором они находятся. Если им самим не жалко, и они не жалеют о Майдане, они считают, что они до сих пор идут в светлое будущее, то, знаете, я им, честно говоря, абсолютно не сочувствую. И кричать вот оттуда сзади, говорить, вы идете не в ту сторону, тоже не собираюсь. Просто либо, значит, дойдут до туда, до дна, либо сами в какой-то момент должны будут развернуться и пойти в правильном направлении. Ну, либо, значит, надо их каким-то будет образом подтолкнуть, но таким, как им не понравится. Ну, жалеть я точно не собираюсь. Ольга Полякова пишет. Если в стране не будут высказываться и зароют все рты... Зароют все рты? Экстремистка. Ничего не скажу. Закроют, наверное, вы имели в виду. А может быть, и не имели. То ничем хорошим это не закончится ни для кого. Советский Союз рухнул по этой же причине. А это вы про что, Ольга? Мне просто интересно. Про что вы? Так, надо бахнуть, и они долетят куда надо, пишет Хишадов. Ну, может быть, и так, да. Своя голова пусть и отбитая, ну, нехай. Согласен, это Панк 13 написал, полностью согласен, да. Своя голова, ну, нехай. Ну, вот как бы, называется, умирайте дальше, что я могу вам сказать? Умирайте дальше, разъезжайтесь, гробьте свою страну дальше. Ей чуть осталось совсем. Слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну да, конечно, это было проявление такого детского инфантилизма массового, когда у участников Майдана, и сейчас, к сожалению, это присуще широким слоям украинского народа. Но вот все-таки, чтобы объективность восстановить, уже в 2013 году мы показывали эти съемки спецслужб Украины, там Януковича, где в аэропорту были... Эти самые инкассаторские машины, были дипломатическая почта с американскими долларами, когда там ну, десятки миллионов американских долларов дипломатической почты поступили как раз вот в, это, в период начала Майдана поступили в Киев. Это объективная реальность. И Порошенко, Яценюк, это были креатуры американские. Нуланд, буквально там, ругаясь матом, поверх европейцев ставил Яценюка премьер-министром. То есть это объективно, что она там или США там рулили, именно власть устанавливая после постмайдановскую власть, да, там насаждая.
Рулили, поэтому да.
Отрицать это просто глупо и как-то невозможно, так сказать.
Да, слушайте, я вообще не понимаю людей, которые это отрицают. Зачем это отрицать, если сами американцы это не отрицают? Зачем это сейчас отрицать вообще? Что за бред? Ну, если вы вот просто хотите смотреть на белое и говорить, что это черное, то пожалуйста. Честно говоря, мне тогда это не волнует. Вам жить в этом мире с ног на голову. Попробуйте, называется, сохранить хоть какой-то баланс. Не упадите лицом в грязь после всего. Про СВО пишет Ольга Полякова. Что имеется в виду по СВО? Зачем закрывают всем рты с точки зрения, кто говорит что-то об СВО? Ольга, напишите нормально. Не понимаю. Я, главное, вы это сами здесь сейчас пишете. Вам никто рот не закрывает. Но это, опять же, вот черное, белое и так далее. Я уверен, что американцы в основном планировали раскручивать на конфликт Польшу. Ну, вот то, как у них поперло с Украиной, они сами не ожидали, там было что-то врожденное. Натравливать на конфликт Польшу, это значит, что Польше, как минимум, надо будет перейти через ту самую Украину. Поляков тоже сильно накрутить на конфликт не надо. Они тоже, в принципе, не против, но оказалось, что Украина готова это сделать сильно дешевле. Посмотрите на расценки, за которые эти люди там ездили сюда, взрывали что-нибудь. За какие гроши они готовы совершать преступления. Посмотрите, это симптоматично на самом деле. Это говорит о том, что люди, наверное, у людей совсем нету денег. И, в принципе, даже за какие-нибудь $100 они готовы швырять коктейли Молотова налево и направо. Эти самые деньги там, которые... вот кто-то задавал вопрос, за сколько вы бы пошли умирать. Я думаю, что цены вас бы удивили там, вот в 2013 году на Майдане независимости. Сильно вас бы эти цены удивили, в принципе. Польша по щам получала, в отличие от Украины. Да и эти получали, и получат еще раз, и сейчас получают. И поляки, я больше того скажу, тоже получат обязательно. Но они, да, они получали почаще. Так, один зурабов чего стоил, будучи послом на Украине с 9 по 16, почему никто не вспоминает? Что мы должны вспоминать в связи с зурабом? Это все из-за сект, слава богу, у нас в 90-х их запретили. Кстати говоря, по поводу сект, это, на самом деле, где-то я это услышал, не моя мысль, не мое наблюдение, но я прям, когда это услышал, такой думаю, да, ведь это действительно так. Вспомните, там, что у нас в 90-е было популярно. У нас в 90-е были популярны вот эти все странные лекари, которые с экрана телевидения тебя лечили, воду заряжали, мошенники любого разлива, финансовые пирамиды, какие-нибудь там камни, которые даруют тебе мужскую силу, и вот вся вот эта вот ересь, да, самое настоящее мошенничество. У нас сейчас на это место пришли инфо-цыгане в какой-то степени, но вот этого больше у нас там нет, у нас нет, а там... Это сохраняется до сих пор. Посмотрите на лысого Гордона. Здесь надо аккуратно, чтобы не оговориться. На лысого Гордона посмотрите, он до сих пор отстаивает пирамидки, которыми его издание торговало в промышленных масштабах. Он до сих пор готов отстаивать эти свои пирамидки. И ведь в какой-то степени 15-минутная речь Зеленского — это точно такая же пирамидка, точно такое же заряжание воды. Евромайдан — это ровно то же самое. Это промытие мозгов, которое ложится на очень благодатную почву. Я не знаю, это инфантилизм, я не знаю, это особенность какая-то, я не знаю, что это. Но оно есть, и, к сожалению, это нас привело туда, где мы есть сейчас. У нас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.06 в Москве, сегодня 21 ноября, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495, также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва», заходите туда, обязательно сразу ставьте лайки, можно дизлайки, но лучше не надо, лучше лайки, если не поставили, вас ударит током. Это работает, это проверено, имейте в виду. Поэтому лучше, на самом деле, поставить. Зайти и поставить. Если вы не зашли и не поставили, это тоже работает как удар током, то есть не сработает. Обязательно заходим, подписываемся, ставим. Также у нас там есть чат, туда можете писать ваши сообщения, я их читаю, там друг с другом переписывайтесь. В общем, интересная история. Есть трансляция во ВКонтакте и в Телеграм-канале «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово. Давайте глянем, что у нас с пробками, потому что я в окно выглянул, и у нас пробка на входе в метро была видна. Ой, я прям открыл, обновил и ужаснулся. 9 баллов пробок в Москве. Стоит все. Вот я хотел как-то список какой-то назвать. Нет, списка нету, все. Просто все стоит. Видимо, поехали. Да. Русский и таджик поехали. Выдвинулись куда-то, кто-то как-то или планирует выдвигаться, потому что Кутузовский проспект выглядит страшнее всего, причем в центр. Просто стоит. Там никто не едет. Бордовая, я думаю, что это на самом деле черная. Третье кольцо тоже вот на подъездах к Кутузовскому такого же цвета. Значит, за Москворечье все бордовое, буквально все. Болотная, Кремлевская набережная, а тут даже вот есть сообщение о перекрытиях. Москворецкая набережная, естественно. Садовое кольцо в районе Павелецкой, внутренняя сторона — мертвяк. В районе Курского и внешний, и внутренний — мертвяк. Набережная Яузы на подъезду к центру — мертвая абсолютно. Третье кольцо... А, вот Ленинградка в центр. Ну, перекрыто. Короче, вся Москва будет стоять, потому что сейчас все перекрыто. 9 баллов пробок. Такое не прогнозируется. Но я вам, правда, сказал, что, наверное... Наверное, придется сегодня как-то пересаживаться на общественный транспорт. А вы на новенькой резине зимней, но тоже в пробке после 8, пишет Нилс Майкл. Да, да, именно так. Так, какой милый призыв ставить лайки. Будем бить током. Сомнительно, что сработает, пишет Ирина. Сомнительно, что сработает, я имею в виду, что током ударит. 100%. Вот я вас уверяю. Ударит. Это же не угроза. Я констатирую факт. Значит, давайте с вами пойдем дальше. У нас есть интересная история, которая приключилась аж на другом континенте. Были президентские выборы в Аргентине. И на этих президентских выборах выиграл человек, наверное, его имя, в принципе, ничего вам не говорило до того, как о нем начали говорить все после этой победы на выборах. Немножечко о нем говорили в тот момент, когда он начал баллотироваться. Изначально он был абсолютно в стороне. Никто на него не рассчитывал, никто не ожидал, что этот человек может стать президентом, но он в итоге этим президентом стал. Хавьер Милей, или Милей, я не знаю, где у него там ударение ставится, фамилия, это не сильно важно, это новый президент Аргентины, и это персонаж, вот прям персонаж, самый настоящий. Во-первых, это он радикальный либертарианец, он анархокапиталист, как он называет сам себя. Это человек, который косплеит сразу нескольких, на самом деле, персонажей в мировой политике. Некоторые, я видел прикольные шутки, вчера ходили, что, значит, там фотографии Жириновского, и написано, вот, Хавьер Милей празднует победу, хотя я бы такую параллель напрямую бы не проводил. Почему его, значит, сравнивают с Жириновским? Потому что он популист каких еще, мне кажется, вообще не видывал мир. Он буквально всем рассказывает о том, что сейчас, значит, вот он придет и будет обещать золотые горы Аргентине. Он говорит, если оставите меня на 15 лет, то мы сравняемся по уровню с Европой, по-моему. Если вы оставите меня на 20 лет, то мы сравняемся там еще с кем-то. На 35 лет, если вы меня оставите, то мы будем как Соединенные Штаты Америки. Проблема в том, что в Аргентине ужасная ситуация в экономике. У них инфляция за 100%, у них безработица 40%. В Аргентине, короче, кирдык, башка экономики по полной программе. Это длится там уже определенное количество времени. Что еще обещал этот человек? Он обещает отказаться от песо. Или как они там? Песеты, песо. Ну, в общем, от внутренней валюты Аргентины он обещает отказаться в пользу доллара. Он хочет сделать доллар Соединенных Штатов Америки главной валютой в Аргентине. Он очень сильно симпатизирует Дональду Трампу. И это, собственно, один из тех самых персонажей, за которыми он повторяет. Второй, мне кажется, это Борис Джонсон, по крайней мере, по прическе. Прическа чистой воды Борис Джонсон, только этот брюнет, как водится в Аргентине все-таки чаще. Ну, те блондины, мы знаем, там тоже встречаются, у них интересные, нестандартные, знаете, такие латинские имена. Адольф там бывает, вот что-нибудь такое. Тер какой-нибудь там. Не, не Тер, Тер это другие. Хотя нет, Тер тоже. Тер тоже, да. Ну, в общем... Он очень симпатизирует Дональду Трампу, он очень симпатизирует Соединенным Штатам Америки, но именно в формате Дональда Трамповских Соединенных Штатов Америки. Он либертарианец, соответственно, он за то, чтобы государство участвовало в жизни страны как можно меньше, чтобы все отдавалось на откуп свободному рынку. Вся вот эта вот, короче, лабуда. Честно говоря, наблюдать за тем, что такой человек становится президентом страны, достаточно странно. У меня смешанные по поводу этого всего чувства. Он ненавидит нынешнюю власть Бразилии, потому что там радикально левый, он радикально правый. Да? Он очень сильно не любит Китай. Он не очень сильно не любит, но мало симпатизирует такому объединению, как БРИКС. И люди из его команды уже делали заявление о том, что сначала они говорили о том, что БРИКС вообще все, мы ни в какой БРИКС не пойдем. Потом немножечко дали заднюю и сказали, что надо подождать, посмотреть, рассмотреть и так далее. Но вообще мы скептически относимся к объединению с Бразилией и Китаем в одном, значит, альянсе. Соответственно, к России, вот по поводу России непонятно его до конца позиция, потому что он там пару раз всего лишь высказывался по поводу России, говорил, что, ну, скорее негативное, наверное, у него отношение к России, он говорил, что надо вот осудить политику России, и политика России заслуживает того, чтобы ее осудили, вот какие-то такие высказывания он предпринимал. В общем, вот этот человек, эксцентричный, динамичный, яркий, при этом невероятный популист, становится президентом такой страны, как Аргентина. Большой страны, страны влиятельной в регионе, страны невероятно нищей на данный момент. И собирается повернуть процессы на континенте в обратную сторону. Как вам кажется, стоит ли нам вообще здесь, сидя на другом континенте, смотреть за тем, что происходит в какой-то там далекой Аргентине? Отразится ли каким-то образом приход такого человека к власти на мировых антиглобалистских процессах? Потому что он человек глобалистских взглядов, безусловно. Мы увидим ли мы работу Соединенных Штатов Америки на континенте, в Южной Америке, в каких-то других масштабах? Или не увидим? И вообще, вот вы когда прочитали, увидели, услышали в первый раз про такого человека, как Хавьер Милей, вы о чем подумали в первый момент? Вы сказали, вот, наконец-то, настоящие политики приходят к власти. Слава богу, всяких клоунов убирают, хотя бы в Аргентине повезло. Либо вы сказали, господи, что за клоун? Я думаю, что такие тоже были. Еще вопрос, кого было больше, кого было меньше. Вот Осипов как раз говорит, что он как подумал про клоуна и клоунаду. В общем, давайте обсудим этого прекрасного президента Аргентины. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. Ютуб, ВКонтакте, Телеграм к вашим услугам. Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, давненько вам не звонил. Вы задали вопрос, что я почувствовал.
Да.
Вы знаете, я подумал, насколько же народ должен устать для того, чтобы выбрать такого клоуна. Ну, безусловно, клоуна в хорошем смысле этого слова, потому что он просто, вероятно, талантливый манипулятор, возможно, даже имеет навыки НЛП. Но это уже вторая сторона медали. Но, смотрите, у него же, если вообще это можно как-то назвать программой, это дичайшая каша. Это дичайшая каша, которая вот размешана в стакане подсолнечное масло и еще куча несмешивающихся с водой ингредиентов. И стоит только этой ложечке остановиться, а ложечка это он, как, ну, вообще непонятно, что произойдет. Все разделится, и хорошо, если... не взорвется, потому что некоторые растворы при разделении, они химические, они могут разорвать посуду, в которой находятся. И напоминает мне эта ситуация еще одной усталой страны, когда примерно годок назад выскочил в Черногории киндер-сюрприз, которого президент тоже, которого никто вообще не ждал, и никто о нем до этого не слышал. И Черногория тоже устала. При том, что чуть-чуть, если дальше сообразить, на самом деле, когда превозносятся вот эти либеральные идеи как самая главная ценность, ни благосостояние, ни здравоохранение, ничего, а именно «что хочу, то и ворочу», то становится на самом деле страшно, потому что Ларош-Фуко, де Ларош-Фуко, который положил этому начало обществу постмодернизма, товарищ Кант, который подхватил эти идеи, а потом Бакунин и Кропоткин, они же были анархистами не такими, как нас учили в школьной программе. Это не анархия, мать порядка. Анархия для них была именно как основная свобода, как основная ценность для человека. Ну и если мир в разных его точках идет вообще в тартарары, если у нас в крупнейшей державе, которая обладает ядерной триадой, президент, ну, мягко говоря, непонятного поведения товарищ Байден, но там, по крайней мере, есть сдерживающие институты, то Аргентина – это, ну, еще та казацкая вольница. Поэтому, конечно, туда войдут крупные игроки, у которых есть крупные интересы. И, к сожалению, мы туда вряд ли сможем войти. Все-таки это слишком далеко во всех смыслах этого слова. А вот ждать, что там будут Соединенные Штаты, и можно провести даже аналогии с Украиной, которая разваливалась и развалилась до Майдана. Так что... Не дай бог. Может, я что путано? Ну, я технарь по образованию. Так что стараюсь структурировать именно с технической точки зрения.
Да, понятно. Но это заметно. Спасибо. Спасибо. Байден – это кот в мешке, даже Блинкен не смог его удержать недавно. Байден, ну, понятно, все про Байдена. Про Байдена пока давайте забудем. Это он пускай празднует пока. Тортик жрет. Очень приятно, что человек знает реал-анархию, кланяюсь, пишет Панк 13. Аргентина тоже выбрала по приколу, пишет Максим. Народ Аргентины очень серьезно подошел к делу. Баллотировался бы Месси, выбрали бы его. Я думаю, что если баллотировался Месси, его выбрали бы вот просто с гигантским отрывом, там не было бы ни одного голоса против Месси. Это другой разговор. Я удивлен, что в свое время Диего Армандо Марадона не баллотировался. Хотя он там скептически относился к политике вообще в принципе. А Аргентина поймет, они вообще разбираются? Или они хей-хо, хей-хо, хей-хо. Ну вот сложилось ощущение, конечно, что да, аргентинцы. Но они доведены, оказались до этого состояния. Согласитесь, что когда у тебя за 100% инфляции, когда у тебя 40% безработицы, когда у тебя конкретная проблема с бедностью, особенно за пределами Буэнос-Айреса, просто страна превращается в трущобы, хотя, как вот нам тут кто-то писал, как что человек там из какого-то геологического университета, я убежал, к сожалению, сообщение, говорит, я вам точно скажу, Аргентина очень богатая страна, то есть у Аргентины потенциально есть все для того, чтобы не быть бедной и голодной, но она стабильно идет вот туда, валится в пропасть, и ведут ее нынешние левые власти в эту пропасть. Понятно, что народ в какой-то момент, наверное, должен был взбрыкнуть и выбрать вот того, кого они выбрали. Вопрос здесь радикальности поворота в другую сторону. Насколько вот эта его каша в виде программы, где такое вот либертарианство прям по учебнику, будет на самом деле украинской, господи ты боже мой, аргентинской реальностью? Потому что мне кажется, что как и большинство из недавних, скорее правых политиков, правого толка, которые обещают огромное количество всего, мне кажется, что это тоже может свернуть с этой дорожки достаточно быстро. Один из немногих, кто был таким политиком и действительно отвечал за свои слова, был Дональд Трамп. А все остальные, всем остальным как-то не хватило душка. Возможно, это связано с тем, что сейчас у власти в Соединенных Штатах Америки не Дональд Трамп. а его в этом смысле политическая противоположность в лице Байдена. Может быть, дело в этом. То есть, если придет Трамп, все может повернуться по-другому, в том числе и реформы в Аргентине. Потому что Трамп один из первых людей, кто поздравил вот этого Милея с победой на выборах. Это тоже о многом договорит. Он не на клоуна, а на черта похож, пишет Степан. Специфический персонаж, безусловно. Вот это вот, представьте, предвыборная кампания, он там с бензопилой скачет, бензопилой режет государство, говорит, вот я сейчас покромсаю, все, значит, влияние государства, это все мафия, между мафией и государством я выбираю мафию. Такой вот яркий, безусловно, но как будто несерьезный для политика такого уровня, как президент Аргентины. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Здравствуйте. Я бы хотел немножко освежить тему. Я бы сказал, что основная мысль, которая меня посетила,
да,
когда я все это увидел, это то, что резко повысятся цены на кукурузу, потому что попкорн со страшной силой будет популярен. Ну, а если чуть серьезнее, немножко серьезнее, то действительно это будет очень интересно. По сути дела, мы будем наблюдать эксперимент, наверное, которого пока еще нигде в таком виде не было. Ну, что поделаешь. Помните, как раньше говорили, для построения надо выбрать страну, которую не жалко. Ну, вот, не знаю, видимо, так и получается. Аргентину не жалко. Посмотрим, что будет.
А, вот так вот. Вы думаете, что это просто экспериментальная такая база, да? Ну, может быть, может быть. Строгинский пишет, Аргентина вполне может стать второй Пуэрто-Рико. И надо признать, что для них это не худший вариант. Ну, вот смотрите, Пуэрто-Рико, да, вбиваем, и Аргентина. В Пуэрто-Рико у нас 3 285 тысяч человек проживает. Аргентина 46 миллионов 621 тысяча человек. Аргентина по определению не может быть второй Пуэрто-Рико. Плюс Аргентина сильно дальше от Соединенных Штатов, нежели Пуэрто-Рико. Вряд ли получится стать вторым Пуэрто-Рико, и вряд ли американцы, честно говоря, будут от этого в восторге. Они, конечно, им нравится Месси в Майами, но на этом количество аргентинцев у них там, мне кажется, хватит. У них с мексиканцами бы сначала разобраться. Поэтому вряд ли это будет. Ну и, с другой стороны, Аргентина и не Пуэрто-Рико с точки зрения того, чем богата аргентинская земля. Вот тут про литий уже вспоминали. Там можно до бесконечности вспоминать. Аргентина страна с потенциалом, безусловно. И то, что, в каком она сейчас находится состоянии, это не дело. Вопрос только в том, кто этим умудрился воспользоваться, понимаете? Вот этот человек на серьезного политика не похож ни при каком раскладе. Я даже сейчас не с точки зрения того, что он как-то негативно относится к БРИКС, к Китаю, а значит, и к России, и там к соседней Бразилии, с которой мы вот все плотнее и плотнее дружим, и что это может как-то отразиться на расширении БРИКС, что нам, наверное, в минус, и что он там хочет долларизировать свою экономику, сближаться с Соединенными Штатами. В принципе, там, ну, не могу сказать, что мне сильно есть до этого дело. Просто это действительно выглядит как очень странный эксперимент. И это либо будет тотальный провал. Вот я вижу, на самом деле, только сценарий глобально, сценариев 3, только у одного из них 1% вероятности. Его оставим напоследок. Первый сценарий, который очень вероятен, это что этот человек реально оказался идейным, он похож на роман Трахтенберга, пишет Анну Травину, чем «Царствие небесное». Ну, чем-то да. Эксцентричностью, наверное. Это будет тотальный провал, то есть человек идейный, он явно человек идейный. И вот с той же экспрессией, которая была свойственна ему в рамках предвыборной кампании, он будет действительно продвигать свои вот эти все идеи в массы. И это все потерпит жуткий крах. Народ просто выйдет на улицу, в итоге его на вилы поднимет. Это первый вариант. Второй вариант – это то, что он даст жестко заднюю. И он, конечно, будет вести политику отличную от его предшественников, но отличную, знаете, в нюансах, а так, в принципе, глобально ничего не поменяется. Это второй вариант. И это два самых, на мой взгляд, вероятных варианта. Посмотрите на предыдущих, вот на его коллегу из Италии, на мою тезку, на Джорджию Мелони. Посмотрите на нее. Вот она тоже таких золотых гор пообещала итальянцам. Ее чуть ли не вторым Муссолини называли уже. А что это оказалось? Это оказалось посмешище, а не политик, которая вообще не готова ни одну из своих инициатив в итоге продвигать. Пожалуйста, я думаю, что это вполне вероятный сценарий. А третий, самый маловероятный, это что у нее действительно все получится. Я думаю, что это 1%. Но это тогда какой-то реально политический, экономический гений будет, если он продвинет все то, что он запланировал. А именно, полный отрыв государства от экономических процессов, полнейшая свобода рынка, анархокапитализм, доллар вместо внутренней валюты, полное сближение с Соединенными Штатами, возвращение Фолклендских островов, которые у них там называются Мальвинские острова. Он человек, который... Вот просто вдумайтесь, это все в одном флаконе. Он человек, который симпатизирует Маргарет Тэтчер, но при этом хочет вернуть Фолклендские, они же Мальвинские острова, Аргентине. За что он, с одной стороны, за симпатии к Маргарет Тэтчер он получал по шапке. Не любят там они в Аргентине, мягко говоря, эту дамочку. Но получал аплодисменты за желание вернуть Фолклендские острова. Парадоксально? Парадоксально. Но вот, тем не менее, это сработало. 40, почти 50-миллионная страна, гигантская страна, одна из самых больших стран на целом континенте. Чемпионы мира, на секундочку. Вот эта страна умудрилась проголосовать за такого человека. А в НАТО будут вступать, а им там не надо, у них там другие заморочки. Шизик, одним словом, пишет Максим. Да, надо понять, только это сумасшедший гений или просто сумасшедший. Я думаю, что вот правильно сказал нам один из звонивших, что мы сейчас, в принципе, надо запасаться попкорном, наблюдаем, это будет интересно. Давайте быстро, у нас есть минута где-то. Слушаю вас, здравствуйте.
Алло?
Да, здравствуйте.
Да, добрый день, я украинский историк, и хочу сказать, что то, что я услышал, что Хавьер Мелони провозгласил, я просто обрадовался до безумия, потому что если ему удастся большую часть, главные свои предвыборные обещания выполнить, мы ждем аргентинское чудо, то есть на американском континенте, в Латинской Америке возникнет то, что мы называем вот это азиатский тигр, это будет американский тигр. Кто-то из великих экономистов говорил, что достаточно, короче говоря, государство как можно меньше должно вмешиваться в экономику. Чем меньше будет вмешиваться государство в экономику, тем быстрее будет процветать эта страна. Вот он это обещал, это самое главное. Другое дело, насколько Соединенные Штаты позволят ему это сделать. Вот настолько успешна будет его политика. Если большинство, самое главное, это... минимальное вмешательство государства.
Да, понятно. Короче, еще один радикальный либертарианец нам позвонил. Мне понравилось, что украинский историк Хавьер Мелони, то есть это если бы Хавьер Мели взял бы в жену Джорджу Мелони и взял бы еще ее фамилию, то здесь все смешалось, конечно. Я думаю, что лучше звонка не придумать было, чтобы завершить эту тему. Вот он, фанат нового президента Аргентины. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:36 в Москве, сегодня 21 ноября, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, напоминаю, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495. Также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва», в нашей группе ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио Говорит Москва». Латиницы в одно слово, зашли на YouTube, поставили лайк. Мы люди простые и серьезные, сразу взяли и поставили. Если не поставили, можем ударить током. Да, такое уже случалось. Поэтому давайте лучше поставим лайк, там есть чат, туда тоже можете писать ваше сообщение. Там вот какая-то Ольга Полякова, с ней все спорят, можете присоединиться к этому спору. Ольга Полякова все не терпится провести переговоры о прекращении огня с Украиной. Поэтому залетаем к нам в чат и доказываем Ольге Поляковой обратное. Или на ее стороне выступаем. Не поставите лайк, украинский историк позвонит. Если аргентинское государство не будет вмешиваться в аргентинскую экономику, то в нее будет вмешиваться другое государство, пишет Свет. Так, может, ему это и нужно. Так, американцы с удовольствием будут с Хавьером работать, это их клиент. Вопрос, кто? Потому что я не уверен, что он хочет работать с Байденом. Байден не герой его романа. Байден левак. Самый настоящий левак, а это правак. Причем такой, очень интересного замеса. Он с удовольствием поработает с Дональдом Трампом, это его кумир. Вот тут да. Поэтому посмотрим, как будут развиваться выборы в Соединенных Штатах Америки. Там тоже есть о чем поговорить, но, наверное, уже не сегодня. Точь-в-точь вы то же самое говорили про Сунака и Макрона, пишет Алексей. И ничего не произошло с их странами. Живут и процветают. Только этого у нас не принято говорить, так как скрепы раскрепнутся. Это когда это что-то подобное? Кто-то говорил про Макрона и тем более про Сунака. Когда Макрон или Сунак были клоунами, которые скакали с бензопилой по сцене и говорили, что они отрубят государство. Я что-то такого не припомню. Не было такого. В каком-то другом контексте, может быть, и критиковали, в первую очередь, Макрона, но не Сунака. Поэтому я вот, Алексей, не знаю, где вы это взяли, тем более, если вы конкретно ко мне обращаетесь, я точно такого не говорил. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Алло, Георгий, это я, Андрей.
Здравствуйте.
Ну, да. Что могу сказать, что Зеленский, что Сунок, что там Борис Джонсон был, что Байден, одна клиника, где настоящие нормальные политики? Они что, закончились, что ли, наверное, 25 лет назад? Сейчас вот такой вот нормальный Си Цзиньпинь, Путин, Лукашенко и все. И все. Ну, а там одни шестерки. Я вот тоже вот прям в шоке-то. Что этот аргентинский президент, вот, очень похож даже на Зеленского, прям в точь-в-точь. Так же все сдаст с потрохами. И что, Аргентина будет дефолт, как и в Украине. Денег нет, и все. Куда они будут? Они же по Латинской Америке куда они будут обращать? За помощью Бразилии? А Бразилия скажет, знаете, нет, до свидания.
Понимаете, Китай, проблема в чем? Нет. В Аргентине уже 4, по-моему, дефолта было. В этом проблема. Спасибо большое. Аргентина уже отдефолтилась по полной программе. Я думаю, что это вообще главная причина того, что такие люди побеждают. Просто Аргентину все достало. Аргентинский народ достало то, как выглядит их страна на данный момент. Я думаю, что ну, любой, кто бы вышел сейчас на сцену и сказал бы, я сделаю так, что вот будет не как сейчас, а наоборот, великолепно, классно и круто. И для этого я должен буду прочеканить мячиком для настольного тенниса 200 тысяч раз, и тогда все будет хорошо. Вот за этого бы человека тоже проголосовали, в принципе, если бы он достаточно громко и уверенно в себе об этом заявлял со сцены. Настолько достали аргентинцев те политики, которые у них были у власти, и та ситуация, которая у них есть сейчас в стране. Вот в этом, конечно, в первую очередь проблема. Ну, как эксперимент, что, ну, такой, который уже поставлен, что, в принципе, люди готовы голосовать вообще за кого угодно, если их достала предыдущая власть, этот эксперимент, я считаю, успешным. Причем этот эксперимент, на самом деле, я вот параллели с Зеленским особо не вижу на данный момент. То если мы возьмем момент, когда Зеленского избирали, в принципе, подходит, потому что и Зеленский это кто был? В натуре клоун. Ну, то есть это профессия его была. Он комик. Юмористический актер, который играл в комедиях. Который сыграл президента в комедии, и его поэтому выбрали в президенты. То есть, в принципе, наверное, это вот с такой точки зрения можно сравнивать. Другое дело, что этот не актер, он экономист. Он экономист. Причем он человек, который очень сильно не любит государство, но с государством долгое время работал. В том числе в государственных структурах, при министерствах, фондах и так далее. То есть, на самом деле, параллели только отчасти есть с Зеленским. Мне кажется, что все-таки он человек чуть более посерьезней и чуть более идеологически заряженный. То есть у него есть какие-то свои собственные мысли. Зеленский — это ж просто, как оказалось, банальная кукла, которую надо было вертеть в нужную сторону. Но вот как народ готов за что угодно голосовать, это забавно. Георгий, представьте, что он после инаугурации переобуется и станет строить независимую Аргентину. Так, может, и будет строить. Я вообще думаю, что он, скорее всего, переобуется и не будет делать особо ничего. И провалится, его либо там и как-нибудь скинут, импичнут, придет Лионель Месси, прокинет ему между ног, это будет глобальный позор для президента, и он уйдет, или а лучше Неймар, чтоб пришел, прокинул, и тогда вообще, как еще и бразильцу позволил. Ну, короче, что-нибудь да случится. Что же мы так набросились? Давайте хотя бы 100 дней подождем, пишет мастер. Я вообще за то, чтобы подождать. Мы пока оцениваем исключительно только президентскую кампанию, на самом деле, этого человека. Пока только это. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Добрый вечер, Георгий, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич. Здравствуйте.
У нас с Аргентиной очень тесные давние отношения. Там им, по-моему, уже больше 130 лет. А вот в 2008 году российские и аргентинские отношения обрели, как говорят дипломаты, характер стратегического партнерства. А с 2015, как опять утверждают дипломаты, а им надо верить, всеобъемлющее стратегическое партнерство. То есть у нас есть политический диалог между странами и близость позиции по всем практически основным международным проблемам. Ну, поддерживаются, естественно, контакты на высшем и высоком уровне. Кстати, туда президент наш ездил 3 раза, последний раз в 2018 году. И они сюда часто ездили, аж еще там в Советском Союзе, потом в 90-м году, в 2008-м, там, 13-м и так далее. То есть у нас очень активные отношения. Ну, а что тут произошло? Да, и торговля там. Кстати, они сюда импортируют больше, чем мы туда. Рост, по-моему, закупок, это связано с сельским хозяйством. Поэтому Путин-то не случайно поздравил этого Хавьера Милея с избранием на пост, так сказать, независимо от того, что он там высказывался и так далее. Если он реальный экономист и не доверяет государству или не понимает, то он, значит, плохой экономист. Ну, давайте вспомним Ельцина-то. Чего он-то обещал? Ну и чем кончил? Если этот будет, так сказать, делать то, что он наговорил уже, ну, вряд ли он долго продержится, несмотря на все надежды народа. Тут нужна грамотная политика. Да, и торчат ли там американские уши, это скоро проявится. Так что надо подождать.
Угу. Согласен, надо подождать. По поводу того, что поздравил, ну, понятное дело, нет никакого повода с точки зрения России, на самом деле, сильно переживать. Потому что какие-то интеграционные процессы с Аргентиной, они, конечно, были, но они не основополагающие для нашего государства, это раз. Два, каких-то жестких радикальных заявлений в адрес России Хавьер Милей не делал. Делал в адрес Китая. Вот Китай, наверное, должен как-то немножечко поднапрячься, а в адрес России особо не делал. Тут надо действительно только сидеть и ждать. Это просто интересно, как такой вот забавный феномен, который произошел. Вот это да. Вот просто наблюдать за этим достаточно интересно. Это неожиданно. Аргентинцы вообще, ну, это их год, я так скажу. Ну, хотя нет, чемпионат мира они уже в прошлом году выиграли, да? А, ну, тогда нет, тогда это у них 2 их года, да, получается. А они такие, законодатели мод, и в футболе неплохо, и золотой мяч забрали, и вот еще у них сейчас президент самый экстравагантный во всем мире. Ну, подождем еще, подождите, весной будут выборы в Соединенных Штатах, осенью, весной будут у нас, там без сюрпризов, а вот осенью будут в Соединенных Штатах, там тоже один интересный персонаж может прийти. Здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий.
Добрый.
Ну, конечно, Аргентина далеко, как Куба рядом. Ну, а давайте у нас разберемся. А мы что делали? Наши олигархи в засос плавали с олигархами с Украины, продали все, газ по $400, Черномырдин, Зурава вообще родственник Порошенко, а Украину профукли. Американцы работали, извините, с народом, тысячи организаций каких-то там, а мы ничего не видели. Батюшки, нас обманули, ой, какие нехорошие. Да мы все профукли у себя здесь, посмотрите, что у нас творится. У нас война на 100 лет. Украину сделали, как Израиль, настроит война, как Сталин сказал, царство ему небесное, сказал. Израиль образовали кто? Американцы образовали его, англичане, англосаксы. Будет Израиль, А Сталин сказал, война на 100 лет будет, так и Украину.
Это Сталин по поводу Израиля сказал?
Да, это Сталин сказал, да. А кто организовал-то? Америка приняла первый акт.
Не хочу вас расстраивать по поводу того, кто организовал Израиль. Не буду прям сильно углубляться, то это, конечно, немножечко порушит мир. Еще один историк пишет, Миша Николаев. Он же, кстати, писал, я забыл прочитать, что Осипов уже за Лока болеет. Чего вообще слушать? В контексте того, что ты сказал, что вот отреагировал на этого как на клоуна. Да, забыл я прочитать, видишь, уже сильно-сильно после. Я понял, это Олег Махачкале искал евреев в турбине. Кошмар. Меня все украинский историк не отпускает. Так он знает, когда они море выкопали, пишет Маляр. Он больше разбирается в других вопросах. Он украинский, но не про Украину. Так, аргентинские сыры и хамон нам заменили, когда швейцарские и испанские, пишет Строгинский. Это правда, да. И вообще, я аргентинцев люблю. Очень люблю. И кухню. И футбол, и людей. Поэтому в какой-то степени, может быть, даже и переживаю. С другой стороны, не был там никогда. Мечтаю побывать. Рано или поздно обязательно побываю. Но так пока еще никогда не был. Ну и все равно, даже если они мне и нравятся, наблюдать за этим достаточно интересно. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Да, здравствуйте. Дмитрий из Москвы.
Здравствуйте, Дмитрий.
Наверное, немножко странно, так сказать, пытаться дозваниваться с таким месседжем, но, в общем, мне, честно говоря, на Аргентину, я к ней тоже нормально отношусь, к футболу, к людям, так сказать, хотя я их не знаю вообще в жизни, но, в общем и целом, мне наплевать вообще, что там у них происходит. Хамоны и всякие сыры, они так и так будут поставлять, это не государство, это бизнес. Да, поэтому, а что там вообще там... У них безработица и все такое. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы как у всех людей, чтобы у них было все хорошо и получше. Но, учитывая сейчас нынешнюю ситуацию, ну, честно говоря, вот об Аргентине, ну, меньше всего у меня голова болит.
Понятно, вот, абсолютно понимаю то, о чем вы говорите. Я даже, наверное, в этом смысле с вами солидарен. Единственное, что меня напрягает вот в этой во всей истории, это БРИКС. Мы с вами в последние полтора года достаточно много говорили о БРИКС и о его расширении. Аргентина называлась там как одна из главных стран, которые должны были войти в это самое объединение и сделать его сильно более значимым. Извините, когда у тебя в организации есть сразу и Бразилия, и Аргентина, это по факту у тебя есть целая Латинская Америка вместе, понимаете, да? Это там почти, получается, сколько в Бразилии живет человек? Ну, там 150-200 миллионов человек у тебя плюсуется сразу, моментально. И вот сейчас у нас идет, получается, такой, то есть БРИКС шагали вперед, и сейчас, на мой взгляд, сделали, по крайней мере, один шажочек назад. Или остановились и замерли. Потому что если Аргентина сейчас даст заднюю, будет вот вообще, в принципе, весь проект БРИКС, работа последних полутора лет будет коту под хвост. Вот так вот я скажу. Это единственное, в каком контексте процессы в Аргентине меня действительно волнуют. В остальном я, конечно, наблюдатель, смотрю за этим, за всем, как за определенным шоу. Новый президент Украины хочет устроить войну с Великобританией. Меня очень волнует Аргентина, из-за нее начнется Третья мировая. Новый президент Аргентины. Я понимаю, да, я тоже перепутал сегодня Аргентину с Украиной. Очень хочется, но нет. Новый президент Аргентины хочет войну. Но он не хочет войну, он хочет вернуть Мальвинские острова, но дипломатическим способом. Интересно было бы в БРИКС иметь страну, у которой доллар нацвалюта, пишет Дмитрий Кроссвинд. Мне вообще интересно на это посмотреть, как это будет выглядеть. Доллар как национальная валюта в Аргентине. Вопрос в другом. Последуют ли примеру Аргентины другие страны Латинской Америки? Если да, то для нас это может быть чревато, пишет Сергей. Здесь надо будет смотреть на то, успешный эксперимент или нет. Мы видим, что тот же самый Милли, он последователь Дональда Трампа. То есть до Аргентины только сейчас дошло. Когда Соединенные Штаты уже успели повернуть все в обратном направлении. И когда там уже на протяжении целого срока сидит человек с совершенно другими взглядами, абсолютно отличными от Дональда Трампа. Там долго доходит. Тоже надо иметь в виду это. Но вот станет ли это какой-то мировой тенденцией, не знаю. То, что у нас уже мировая тенденция, это политики сомнительного уровня, которые руководят некогда большими, сильными, мощными, иногда даже великими государствами, вот эта тенденция наблюдается, да. И Байден, и Макрон, и Шольц, и вообще, в принципе, Евросоюз с их Боррелями и фон дер Ляйенами, вот это вот, это все есть, действительно. И вот, наверное, потенциально и этот Хавьер тоже стучится в эту компанию. С другой стороны, есть еще и нормальные политики в мире. И даже потенциально нормальные президенты, если мы говорим про те же самые Соединенные Штаты Америки. Поэтому станет ли это тенденцией, надо только посмотреть, насколько он будет успешен на своем посту. Здесь надо только ждать. То есть аргентинцы такие же тормоза, как эстонцы, пишет Виталий Филин. Ну, в политически оказались да. Ну, давайте честно, экономически, суть по всему, тоже. Учитывая инфляцию в 100 с лишним процентов. Добрый вечер. Бая, нет, не знаю. В одном из городов Аргентины выбирали мэра, по приколу заявили кандидатом бегемота из зоопарка, и он победил. Ну, да, понятно, на приколе аргентинцы, короче, такие ребята, на приколе. А что, слушайте, Латинская Америка... Погода великолепная, денег ни черта нет, ешь, в принципе, очень вкусную еду, хорошая кухня, великолепный футбол, ну да, нищета, ну а что не поприкалываться? Южане, что с них взять? Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну да, вот Милей, возможно, на 4 года затянет вступление Аргентины в БРИКС на свой президентский срок, это раз. Потом действительно нынешняя администрация США осторожно отнеслась к Милею. Он действительно сторонник Трампа. Действительно, там все-таки избиратели так, видимо, отчасти на приколе бывают. Но до этого ведь правили левые силы в Аргентине. И вот женщина-президент, если не ошибаюсь, даже 2 срока была президентом Аргентины, прилетала в Москву, очень комплиментарно общалась с президентом России. Теперь вот такой, так сказать, поворот вправо. Ну, это может быть только на 1-4-летний срок, возможно. Вот, а так, ну, это вот все эти там Зеленские, Джонсоны, и Байден, и Милей. Это вот какой-то такой пресловутый постмодернизм в политике, мне кажется, особенно вот Милей, Джонсон, так сказать, и, да и Зеленский. Ну, все бывает. Это такое время сейчас.
Время, да. Мягко говоря, интересное. Здесь вот ничего не могу сказать. Постмодернизм, это оно, да. А по-моему, это просто проект американских корпораций, как в свое время Чили, пишет Анна. Вот по поводу американских корпораций, про их проект. Помимо Дональда Трампа, которым он восхищается, и который чуть ли не первым его поздравил с победой, тоже в первых рядах был такой человек, как Илон Маск. Илон Маск, который сказал, ну все, Аргентина вперед к процветанию. Илон Маск человек странных, тоже разнообразных политических взглядов. Тоже был одним из первых, кто поздравил этого человека с, значит, его избранием на должность президента Аргентины. Мы вспоминали про литий аргентинский. Давайте вспомним про то, чем известен Илон Маск. Тем, что он делает электромобили. Электромобили, которые питаются от аккумуляторов. И вот сюда кубик в сторону американских корпораций, чей это на самом деле проект. Допускаю ли я такую историю? Вполне допускаю. Это очень может быть. Очень может быть правдой. Пока непонятно. Известно только то, что человек экстравагантный. Человек яркий. Человек, который не ассоциируется с большой политикой, президентом любой вообще, в принципе, страны, но человек в духе времени. Радикальный взгляд на экономику, радикальный взгляд на то, как должна выглядеть и развиваться большая, важная, потенциально богатая страна. Но человек, который ориентирован на Америку, но при этом... не ориентировано на нынешнее руководство Америки, а это значит, что какие-то из этих процессов будут замедлены как минимум на год, а год – это тормоз достаточно большой, может быть, затормозят и окончательно уже больше даже не стартанут. Тут просто наблюдаем. Факт, что это интересно, мне кажется, абсолютно безусловно. Ну классно. классно, когда что-то такое происходит на планете Земля, и вроде тут еще, знаете, никто не умер, слава богу, но за этим интересно наблюдать. Посмотрим, как будут обстоять дела в Аргентине, ждем Лионеля Месси на посту следующего президента, наверное. Я вообще, в принципе, верю в Лео, он, знаете, человек, который способен побеждать. Это была программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, сейчас рубрика «Провиант», всем счастливо.